высшая власть в лице вождя Иосифа Сталина была готова вновь развязать мировую войну. Как Сталин собирался расправиться и победить Соединенные Штаты?
Первое – это захват Евразии и Северной Африки. Вторая – либо активная оборона, либо тревожащие удары по США, а потом только лишь сокрушающий удар, причем с тем оружием, которое всем нам хорошо известно – это ракета.
Но тогда что же спасло вот мир от катастроф? Меня зовут Максим Кузахметов, и мы продолжаем цикл программ «Запретная история». Мы рассказываем правду о Второй мировой войне. Но сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Сегодня у нас в гостях историк Александр Гагун. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить, да, о событиях, которые тесно связаны со Второй мировой войной, но немного выходят за ее рамки. Будем говорить о том, что происходило после, ну, даже, получается, не 9 мая, а, наверное, сентября 1945 года, когда казалось, что вот уже человечество осознало, больше никогда, мировая катастрофа, десятки миллионов людей погибли, никто уже не должен повторить эту ошибку межвоенного периода, когда снова крупнейшие державы готовились к войне, потому что оказалось, что непосредственно в СССР, в сталинской державе, в стране, которая понесла максимальные жертвы, страна, которая разорена, как ни в чем не бывало, высшая власть в лице вождя Иосифа Сталина была готова вновь развязать мировую войну. Вот сегодня об этом мы подробно и будем говорить с Александром. Ну, я коротко от себя, да, вот увертюры, и мы по традиции начинаем же с официоза, обычно наша программа, и здесь, ну, как мы всегда это знали еще в советское время, и до сих пор все это повторяется, что после завершения Второй мировой войны были предприняты титанические усилия, была создана Организация Объединенных Наций, проводились переговоры между державами-победителями, чтобы, не дай бог, вот никакого нового масштабного конфликта. И, разумеется, ни в каком советском учебнике невозможно было прочитать о том, что в Москве, как ни в чем не бывало, в Кремле вынашивали планы новой масштабной войны, и ничего не тревожило. Ни жертвы, ни возможные разрушения, такова была система этой преступной имперской власти, ну и личность диктатора Иосифа Сталина. А для начала я тогда тем, кто, может быть, не в курсе, расскажу, что Александр Гагун написал об этом книгу. Сейчас она вышла на нескольких языках. Да, «Продуманное светопредставление». И для начала первый вопрос, что вас подтолкнуло на создание этого труда, потому что, еще раз повторюсь, для многих это кажется чем-то невероятным и немыслимым. Как такое вообще могло произойти после всего того, что в том числе и Сталин, безусловно, знал? И по итогам войны, и видя руины в своей собственной державе, как же так можно было вдруг снова планировать новую масштабную войну?
Толчком послужила вот эта книжка, которую я сейчас покажу. Олег Ливнюк справедливо считается ведущим в мире специалистом по Сталину. Книжка вышла в 2015 году. «Сталин. Жизнь одного вождя». И вот мы в оформлении видим, что любящий отец. Я эту книгу прочитал и в конце увидел в одном из фрагментов, когда он пишет, что Сталин повторял во второй половине 40-х годов те же самые ошибки, которые он в конце 20-х, в начале 30-х годов устроил. Имеется в виду весь этот кошмар с коллективизацией, голодом и прочим, прочим. Но мы-то с вами знаем, что никакие это не были ошибки в 20-30-е годы, это было хладнокровное расчетливое преступление, которое было направлено на подготовку Второй мировой войны. Он вот тогда, в 20-30-е годы, готовил Вторую мировую. Значит, я соображаю, если он действовал по той же самой схеме, значит, наверное, готовит Третью. И там пару фрагментов в этой книге, где Хлебнюк прям так про это не говорит, он упоминает, из которых это становится ясно, про программу строительства флота гигантскую и многие другие пункты. И даже так одна глава называется «Угроза Третьей мировой». Вот немножко абстрактно так вот, она вот грозила. Фактически, когда я начал со всем этим разбираться, угроза исходила, конечно, и непосредственно от Сталина. Я написал критическую рецензию на эту книгу, но поскольку я был исключительно вежлив даже в острой критике, Олег, зная про эту рецензию, согласился мне помогать при написании уже моей книжки. И он послужил одним из основных консультантов по архивным делам, по разным историческим вопросам, для того, чтобы я создал свою книгу «Продуманное свето представление». Вот сейчас он там живет в Москве, в тяжелых условиях работает, а я за рубежом имею возможность вот про это писать весьма и весьма подробно. И определенный успех уже книжка получила в странах Балтии, это в Эстонии она успела стать бестселлером. Я представлял ее там в парламенте. И недавно вышла в Литве. Я тоже в парламенте Литвы ее представлял. Однако ищу все возможные и невозможные пути для издания ее на разных других языках. Постоянно в поисках контактов в этом смысле нахожусь.
Ну, закономерный вопрос. Представляю, сколько раз вам его уже задавали. А где источники? Разве может такое быть, что где-то вот Сталин лично взял да написал: «Эх, хотелось бы еще раз мировую войну начать, никакие жертвы меня не пугают». Но я тоже упреждаю вопросы от аудитории, потому что мы все знаем, еще с начала 90-х годов, когда впервые Виктор Суворов свою книгу «Ледокол» о том, что Сталин сам был готов напасть на нацистскую Германию, просто не успел. Но вовсе никакая не миролюбивая была держава Советский Союз, а такая же агрессивная. И это для многих был шок. Но с тех пор, к несчастью, в Путинской империи-то немного изменилось с идеологией. Такие историки, как Виктор Суворов, объявлены лжеисториками, ревизионистами истории. И в числе прочего, конечно же, без конца повторяют: а доказательства-то где? Где вот такой вот железобетонный документ, что вот действительно все это планировалось. Поэтому, ну, до того, как мы перейдем непосредственно к повествованию, коротко расскажите, пожалуйста, про источники, с чем вы работали за вот, ну, получается, 10 лет, пока готовили выпуск этой книги.
Для начала прочитал полное собрание сочинений Иосифа Сталина. Вот, например, один из томов. Это было, когда я попросил друзей привезти это из России. Они говорят: ну, мы знали, что может быть у человека смена идеологии и мировоззрения, но чтобы настолько... Нет, я не стал сталинистом, хотя его изощренный план, он становится из его даже вот открытых публикаций понятен. Что касается, кстати, 1939-1941 года подготовки оперативных планов против Германии, то они в большинстве случаев, главные из них открыты. Пять вариантов этого плана рассекречены, опубликованы еще в 1993 году. Соображения по основам стратегического развертывания на случай войны с Германией и ее союзниками. Такое длинное название. Это последний был рабочий документ от середины мая 1915-1941 года. По нему все и сосредоточилось, пока немцы не рубанули. Что же касается советского периода послевоенного, тут чуть более сложно все, потому что период рассекречивания, он еще не прошел такой длительный. Однако источников много, они есть, и вы будете удивлены, я сумел наладить удаленный архивный поиск из-за рубежа. То есть я сейчас надеюсь написать еще одну книжку «Марш мировой революции 1939-1945 годов», которую посвятить действиям, преступлениям Сталина, внутриполитическим, внешнеполитическим, военным, непосредственно во Второй мировой войне, и собираю тоже средства, все данные здесь вот на моем сайте, там же, кстати, и мои книжки все, доставку в любую точку мира. Снова к источникам. И есть, тем не менее, источники, которые отчасти я нашел в архивах Центральной Европы. В целом я использовал документы и публикации на дюжине языков из 36 архивов. Вот в разных архивах меня встречали по-разному, но так как меня встречали в архиве военно-морских сил Польши в городе Гдыня, это рядом с городом Гданьском на побережье Балтики, меня не встречали в жизни нигде. Там я написал e-mail, что мне нужно, и директор архива по этому e-mail подготовил для меня две пачки документов, которые уже ждали меня на столе. И там я нашел подтверждение тому, например, что поляки, польские вооруженные силы по оперативным планам Сталина, они готовили удар не только по Дании, это в принципе было известно, на Копенгаген они должны были взять в рамках вот этого вот общего сталинского броска до Гибралтара, а еще и высадку на южное побережье Швеции для того, чтобы закрыть проливы в Балтийское море. И кроме этого, были многие документы на румынском опубликованы, на чешском, на венгерском кое-что. И вот благодаря поездкам по разным странам Центральной Европы и удаленному архивному поиску я эти документы потихонечку собирал. То есть, в принципе, вот такая вот общая картина, она есть. Кое-что рассекретили специально для меня по моему запросу. Например, вот о данных по золотому запасу Сталина в последние годы жизни за ними охотились историки 35 лет. А я сейчас во время этой всей истории эти данные получил и опубликовал.
Я напоминаю тем, кто нас смотрит, что если вы до сих пор не подписаны, то обязательно сделайте это. Нажмите, активизируйте колокольчик рядом с описанием программы, и тогда вы будете в курсе всех наших публицистических, исторических программ, никогда не пропустите ничего важного. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, он так и называется «Ищем выход». А я продолжаю тему с источниками, и вы частично сейчас ответили на этот вопрос, но он закономерный, наверное, в какой-то степени, может, вам его уже задавали. Восточная Европа. Да, это действительно страны-сателлиты после завершения Второй мировой войны. Польша, Чехословакия, Румыния и другие страны – надежные союзники Сталина, ну как союзники, они полностью под его контролем, а теперь это демократии, значит, там должны были рассекретить архивы, значит, кто-то должен был раньше написать этот труд, суммировать, найти вот эти вот работы, документы, но этого, получается, до сих пор, ну, во всяком случае, вот все вместе не было сделано, и получается он то, что вы уже сказали, потому что до сих пор что-то засекречено, в том числе и в странах восточной демократии,
Да,
восточноевропейских и демократических.
так точно. Например, в Румынии практически полностью засекречен для внешних исследователей, я имею в виду даже для многих румынских исследователей, документы из архива спецслужб, которые тоже многое проливают на оперативные планы, потому что спецслужбы, например, вели разведку для армии. По ним можно понять, куда планировала армия наступать. И многое другое можно найти с ценного. Мой один знакомый румынский историк вел процесс против архива спецслужб в Румынии и проиграл. До сих пор там это закрыто. Военный архив, там тоже ситуация непростая. Сейчас он находился на ремонте, пока я был в Румынии. Вы будете удивляться, в Чехии, которая в отношении архива спецслужб таким вот идеалом выглядит и во многом справедливо, и она является образцом для подражания, например, для украинской архивной системы. Откровенно говоря, архивисты, чешский опыт лучше всего. Там до сих пор план «Сокол» 1953 года засекречен до 2028 года, как минимум, волей Генштаба Чехии. Скорее всего, в 2028 году произойдет та же самая ситуация, что и пару лет назад. Они снова соберутся и решат, что еще на 5 лет засекретили. Но и поскольку много документов сопутствующих, в том числе и воспоминаний, мемуаров, мне удалось этот план воссоздать. Что касается оперативных замыслов, вот планы 60-х, 70-х годов Хрущева-Брежнева, план Варшавского договора, они более-менее известны. Опубликованы именно документы. Планы 46-49 годов стран-сателлитов Советского Союза, даже небольшой документ появился по поводу 46 года, по поводу советских оперативных планов группы советских войск Германии, они тоже известны. А вот начало 50-х, 53-й, такой вот хронологический провал. У меня нету другого объяснения, кроме того, что в этот момент готовили не войну, так сказать, на всякий случай, план на всякий случай, чтобы повали, а единственный и осуществимый вариант, то есть готовили вот вполне конкретно, четко вот ближайшие годы это все осуществим. Поэтому их наглухо засекретили, частично в Москву, скорее всего, перевезли, а частично до сих пор они вот недоступны даже в Польше, и даже в Чехии и в Румынии.
Ну, с другой стороны, стоит ли чему-то удивляться, даже, может быть, без всяких планов, Советский Союз и лично Сталин были готовы напасть на страну, которую объявляли враждебной, просто звучал приказ перейти границу. Может быть, до этого была какая-нибудь провокация, типа как с Финляндией в Майнил. Может, вообще ничего не происходило, а границу переходили. Поэтому, но это я упреждаю вопросы про вот железобетонные документы. Но давайте тогда переходить к главному. С чего все началось? Когда вот сразу на следующий день после завершения Второй мировой войны, то есть это сентябрь 45-го года, или чуть позже, когда вот Сталин стал действительно готовиться к тому, что Третья мировая война – это вот уже реальность, вот-вот мы готовы там накопить вооружение или воспользоваться каким-то удачным моментом или что-то еще и снова организовать чудовищную кровавую бойню. Когда это все стало происходить?
Сейчас вам прочитаю одну маленькую статью. Стало быть, одну маленькую цитату. Эта статья называется «Два лагеря». Сталин. На два лагеря раскололся мир решительно, бесповоротно. Лагерь империализма и лагерь социализма. Там, в их лагере, Америка и Англия, Франция и Япония, с их капиталами, средствами вооружения, испытанными агентами, опытными администраторами. Здесь, в нашем лагере, Советская Россия, с нарастающей пролетарской революцией в странах Европы. Борьба этих двух лагерей составляет ось всей современной жизни. Она наполняет все содержание нынешней внутренней и внешней политики деятелей старого и нового мира. Как вы полагаете, какого года статья?
Какого?
Года.
45.
1919.
А.
Не только вы, то есть не только многие из наших зрителей или слушателей подумали, что речь описывается год этак 1950. Не так давно я наткнулся в Германии на конференцию, в анонсе которой стояло, что появление постулата двух лагерей относится к началу Холодной войны. Сталин видел в Америке главного врага, вот в этой цитате видно, он Америку ставит на первое место. Он видел главного врага Америку со времен Гражданской войны. Более того, в начале 30-х годов он не в публичных заявлениях, а в переписке с Кагановичем, другими приближенными, он говорил о том, что Америка наш главный враг. Именно такими словами. Хотя она далеко, хотя здесь под боком уже вовсю в Италии фашисты правят, в Японии самураи пришли эти к власти, японские милитаристы. Всегда то, что США это главный враг Советского Союза, он это говорил либо открыто, либо скрыто. То есть выявить дату, когда он планы начал переводить в непосредственно оперативную подготовку, наверное, технически близко к невозможному, потому что это точно началось до Второй мировой войны. И в ходе Второй мировой войны, даже когда судьба Советского Союза висела на волоске, он механически, точнее не механически, а творчески очень, но конкретно, систематически, планомерно готовил войну против США в тот момент, когда, собственно, непонятно было еще в Третий Рейх удастся одолеть или не удастся вместе с этими американцами. Куча мер от развития сети разведывательной, в том числе в зоне Панамского канала, в Южной Америке, для того, чтобы за флотом американским следить, до переговоров на Тегеранской конференции. И когда в ходе этих переговоров он выламывал просто у Черчилля и Рузвельта лучшие условия для того, чтобы потом напасть на Британию и США. Конкретно по многим-многим-многим пунктам. Ну и в большинстве случаев он их добился, этих вот успехов в переговорах.
А можно ли еще одним признаком подготовки к масштабной новой войне считать такое любопытное обстоятельство, что Сталин не считал себя победителем? Он вовсе не собирался праздновать победу, но так как это нам сейчас кажется, вот этот вот триумф, парад победы летний 45-го года на Красной площади перед Мавзолеем, когда кидают нацистские знамена, Коротко поясните вот здесь вот представление Сталина как неудачу вообще, все, что произошло в итоге к лету 45-го года, к осени даже потом уже.
Да, тогда общее разочарование выразил один из военачальников советских. Капиталистическое... Все сошлись в одном. Вторая мировая война закончилась, и капиталистическое окружение осталось. И в этот момент как раз-таки медовый месяц между союзниками, между Москвой и Вашингтоном и Лондоном. Фактически Германия повержена, ее делят. Ялтинская конференция, там просто капитуляция Рузвельта перед Сталиным полная. Вот. И здесь Сталин созывает своих пропагандистов и дает им указания на то, что союзников начинают изображать в масс-медиа в советских, в пропаганде уже не так хорошо, как ранее. Хотя даже в 42-43 годах должна была присутствовать сдержанность в пропагандистских материалах. Есть открытый материал этих совещаний, когда говорили, что вы это не перехваливаете. Не перехваливайте. Все-таки самый прогрессивный строй этот наш. А весна 45-го года уже дает указание на охлаждение образа союзников. То есть это не могло быть вызвано тем, что что-то там как-то на него повлияло. Нет, это был его собственный план вот на это вот продвижение. Он начал готовить страну, и фактически поворотом в прямом в пропаганде была его речь на собрании сталинского округа Москвы избирателей. Это 9 февраля 1946 года. Речь на предвыборном собрании избирателей сталинского избирательного округа Москвы, и где он говорил, что марксисты не раз заявляли, что капиталистическая система мирового хозяйства таит в себе элементы общего кризиса и военных столкновений. И далее. Мир невозможно осуществить при нынешних капиталистических условиях развития мирового хозяйства. То есть 9 февраля он прямым текстом говорит о том, что Третья мировая война, ну, он это дает понять, все запаковывает, что это перспектива вполне реалистичная, открыто.
Здесь я напомню нашим зрителям и слушателям, что все наши программы, все, что вы можете видеть и слушать на платформе «Ищем выход», все это публикуется и готовится только благодаря вашей помощи. У нас нет других источников финансирования, кроме ваших донатов, и о том, как нам можно и нужно помочь, вы можете прочитать в описании. К этой программе есть совершенно безопасные способы. И спасибо всем тем, кто нам помогал и помогает прямо сейчас. Нам пригодится любая сумма. А мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы «Третья мировая война» и как к этому готовился Сталин. Опять-таки, я беру на себя вот функцию такого скептика, который сразу скажет, ну, Сталин же начал демобилизацию в 45-м году, миллионы солдат опытных, прошедших вот это огонь, воду и медные трубы, тем не менее, были распущены по домам. И главное, и, наверное, может быть, решающее, что должно было как-то Сталина отрезвить, в августе 45-го года на Японию были сброшены атомные бомбы, Япония капитулировала, а на тот момент ничего подобного из такого вот оружия в арсеналах Сталина не было. Соответственно, готов ли он был вот начинать войну сразу, или ему нужно было ждать, пока появятся свои собственные атомные бомбы? Что вот вы на это можете ответить?
Демобилизацию, которую он проводил, она была настолько математически вся просчитана, что можно вот просто формулу извлекать из тех цифр, из тех таблиц, по которым ее проводили. При этом он специально провел совещание по демобилизации, в котором в протоколах они тоже опубликованы, и там есть, ну, по крайней мере, часть из них опубликованы, и там есть намеки на то, что мы армию при демобилизации готовим к будущей войне. И часть людей действительно он демобилизовал. Но кроме этого, тех, кого призывали когда они были еще совсем молодые, значит, 43, 44, 45 годах, задерживали в армии на многие-многие годы. Это судьба такая тяжелая, не всем так повезло, а кого-то, кстати, может, это спасло от того, чтобы в тылу от голода не умер. В советском, ну, я не имею в виду в Советском Союзе 46-47 годах. Но армию демобилизовал частично, а в 48 году начал скрытую мобилизацию. И на момент его смерти численность советской армии, она была такая же, как и на 22 июня 41 года. Несмотря на то, что на тот момент в Советском Союзе 53 год было меньше людей, чем в 41-м. От потери войны еще не отправились. А армию воссоздали уже до такой же численности. Значит, долго держать он ее не мог. То есть армию он сначала демобилизовал, а потом заново раздул. И что касается атомной бомбы, то тут две следует вещи сказать. Сталин довольно рано узнал про эту всю подготовку. Начали воровать советские разведчики секреты просто в каких-то промышленных масштабах. Утащили все, что могли. Но на тот момент главным носителем ядерной бомбы был бомбардировщик. Поэтому, если у вас есть нормальная или хорошая противовоздушная оборона, средства ПВО, то по сути от бомбы вашему противнику большого толка нет. По многим причинам, в том числе и проводили подсчеты советские аналитики о том, что она эффективна тогда была при нанесении ударов по городам и заводам, промышленным объектам. А вот для бомбардировки фронтовых каких-то соединений частей, это не очень она удобна. Очень низкий коэффициент полезного действия. И, кстати, на корабли тоже пытались кидать, выяснилось, что не так уж она и эффективна. То есть, если бомба взрывается в относительной близости от корабля, корабль гнется от нее, но остается на плаву, и часть команды тоже остается живой. Ну, там зависит от мощности бомбы, от бронирования корабля и так далее. То есть Сталин не считал бомбу абсолютным оружием, и при этом он создал ту систему противовоздушной обороны, которая теоретически могла отразить этот американский авианалет, американский контрудар. Конкретно идется о самом массовом истребителе реактивном в истории всей авиации, в истории человечества. Это МиГ-15. Его создали такой серии, которой никакой другой реактивный самолет никогда не создали, даже сейчас, до настоящего момента. Вот как начали там с 45-го года реактивные самолеты, с 44-го создавать. Вот это абсолютный рекордсмен. И они проверили его конкретно в войне в Корее и для американских летающих сверхкрепостей, которые в свое время от Германии камня на камне не оставили. Выяснилось, что он был смертельно действительно, он был очень-очень эффективен. Сталин про это сам говорил на совещании, что наши самолеты сбивают американские бомбардировщики как орехи. Вот так вот он сказал в 50-51 годах.
Ну вот мы уже с вами упомянули, что да, по сравнению с 22 июня 41 года у Сталина, который восстановил численность армии на том же этапе, и это, как кажется, гораздо более опытная армия, теперь у него еще были сателлиты в Восточной Европе, а готовился ли Сталин или как он планировал, какие есть косвенные признаки того, что он рассчитывал втянуть в Третью мировую войну на своей стороне, разумеется, самую густонаселенную страну, где в 1945 году коммунисты еще не победили, еще было неизвестно, как сложится гражданская война. Но получается, что он готов, вот сознательно направил туда максимум своих усилий, чтобы обеспечить победу коммунистам и впоследствии сделать их своими союзниками, правильно я понимаю?
Да, примерно Мао должен был играть такую у него совокупную роль, как Гитлер и Муссолини во Второй мировой войне. То есть, грубо говоря, таран мировой революции и, возможно, даже как одну из промежуточных ролей, это такой вот, ну, провокатор и агнец на заклание, чернорабочий, штрафбат Третьей мировой войны, который может на себя, например, принять первый удар американских ядерных бомбардировщиков, точнее бомбардировщиков с ядерными бомбами, принять на себя основной удар этот вот, а в этот момент советская армия будет до Гибралтара идти. Это был один из планов. Более того, Сталин даже как-то об этом намекнул. Точнее, не намекнул, а почти прямым текстом сказал. Есть вот это вот, есть его совершенно чудовищное апокалиптическое послание. 50-й год, осень, когда в войне в Корее, которую Сталин развязал, произошел своеобразный перелом из-за того, что вторглись туда силы ООН, преимущественно состоящие из американцев. По договоренности Сталина и Мао, предварительной до этого еще, китайцы должны были вступить в войну. Но Мао начал кабениться, кочевряжиться, ломаться. И Сталин начал на него давить и написал такое письмо, что если война неизбежна, пусть она будет теперь. Мы с вами сильнее, чем американские и британские империалисты, остальные страны не представляют собой никакой сильной угрозы. Но в этом же письме он говорил, что маловероятно, что американцы пойдут сейчас на большую войну. Но возможно. Если возможно, хорошо, если не пойдут, тоже хорошо. И он оказался, в общем-то, прав. Америка с Китаем, он их столкнул лбами на Корейском полуострове. Вот многие считают, что пакт Молотова-Риббентропа – это вершина сталинских комбинаций международных. Это одна из вершин. По-настоящему вершиной стала война в Корее, когда он столкнул самую могущественную державу мира – США, и самую богатую. Самый густонаселенный – это КНР. И они друг в друга уперлись там лбами. Сталин при этом не давал Мао достаточно оружия для того, чтобы тот сбросил американцев в море, но и не прекращал войну. Его оба просили, и Мао Цзэдун, и Ким Ир Сен просили, ну давайте, сейчас мы, у нас кровавый пад, давайте мы тогда перемирие заключим. Он говорит, нет, нет, потом, 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 потом. Кормил их завтраками, вот. Но и оружие тоже не давал достаточно для того, чтобы американцев победить. Вот это был его такой вот основной гамбит. Тогда основные американские силы были стянуты в Корее. Контингент американцев в Восточной Азии превысил их контингент в Западной Европе. То есть Западная Европа стала для советских войск и их союзников и сателлитов, ну, такой вот вполне удобной добычей. Вот эта вот комбинация, она была очень долгой и очень, очень сложная. Но я тогда еще скажу немножко о Мао, потому что, в принципе, у него был вот... Китай, он вообще в центр своей стратегии ставил, потому что два периода было. Послевоенного, с 45-го года. Первый из них – это 4 года до победы Мао. Фактически он тем, что поддерживал войну в Греции, Северный Иран оккупировал, устроил берлинскую блокаду, истерию вокруг Тита устроил, истерию вокруг Турции устроил. Он внимание Америки и ее союзников отвлекал от КНР и потихоньку поддерживал Мао, пока тот не победил. Потом, когда Мао победил, он наоборот стал с помощью поддержки Ким Ир Сена, Мао и Хо Ши Мина, с которым он встречался, кстати, он начал отвлекать силы Америки сателлитов из Западной Европы для того, чтобы потом ее захватить. Но он не захватил просто потому, что умер.
Так, перед тем, как я задам очередной вопрос, я напомню нашим зрителям и слушателям, что мы всегда внимательно читаем ваши комментарии. Мы сейчас обсуждаем темы, которые для многих кажутся немыслимыми, сенсационными, поэтому пишите все, что вы думаете, согласны вы или не согласны, ваши возражения, ваши, как может быть, показаться каверзные вопросы, что этого не может быть, или наоборот. А я вот спрошу за тех зрителей, скептически настроенных, которые считают, что этого быть не может, и даже, наверное, может быть, более глубоко в повестке всех событий, чем просто запропагандированный обычный советский человек. Как известно, после завершения Второй мировой войны в Советском Союзе разразился реальный голод. Об этом тоже не писали в учебниках, об этом до сих пор многие не знают, но счет умершим от голода шел на миллионы. И в том числе почему? Потому что, ну, начиная с 1942 года, уже масштабную продовольственную помощь Советскому Союзу оказывали те же самые США. Миллиарды банок тушенки. То есть не только с помощью ленд-лиза поставлялось оружие в Советский Союз, но еще и вот то, без чего никакая армия не может воевать, это продовольствие. Но после завершения Второй мировой войны этот источник иссяк. И как Сталин пытался его решить или преодолеть, планируя войну теперь уже против Соединенных Штатов и видя, что у него в его собственной стране миллионы, ну это в первую очередь сельские жители, эти же вот колхозники просто умирают от голода, потому что им нечего есть. Это событие 46-47 годов.
Да, он очень спокойно относился к этому, потому что он сам этот голод и учинил. Голод был абсолютно искусственный, никоим образом не связан ни с военными потерями, ни с колхозной системой как таковой, ни с засухой даже, которая действительно тогда была в 1946 году и поразила не только территорию СССР, но и соседних европейских стран. В Советский Союз обладал на тот момент огромными запасами хлеба. Кроме того, он этот хлеб вывозил, продавал. Кроме этого, обладал огромным золотым запасом и ничего не сказал о голоде на международном уровне, чтобы теоретически привлечь как-то международную помощь. То есть, но этого не было, не было в этом необходимости, потому что первые двух действий, прекращение экспорта и хотя бы частичного, так сказать, распределение хлебного запаса стратегических хлебных, этого вполне хватило для того, чтобы голод упредить. Смерть, по крайней мере, от голода. А для чего он его учинил? Это и был один из его шагов по подготовке Третьей мировой. Вот как тот великий голод или голодомор 32-33 годов, это был шаг для подготовки войны Второй мировой. А этот, соответственно, для подготовки войны третьей. В принципе, для того, чтобы народ обнищал. Изюминкой в данном случае, такой вот страшной, является то, что он хотел выманить у народа, и отчасти это у него получилось, у ветеранов, награбленное в странах Европы и Азии. Тоже, кстати, по Корее и Маньчжурии тоже Красная Армия прошлась основательно. Для того, чтобы сдавали это ювелирные изделия и прочие ценности в магазины скупки. Потом, после этого, да, кстати, он цены на хлеб поднял, и народ, для того, чтобы с голоду не умирать, отдавали последние, в том числе накопление периода войны. Сразу же после этого, в конце 47-го года, провел на следующий этап. Там, в принципе, система выкачки была очень большая. Там и госзаймы принудительные, и что только там только не было. Но самое известное – это денежная реформа. Она представляла собой уничтожение сбережений. И вот в Советском Союзе все было наоборот, не так, как в капиталистических странах, потому что в КАП-странах росла экономика и ВПК отчасти из-за того, что народ богател, покупательная способность увеличивалась, люди покупали больше товаров, промышленность росла, платили налоги, на эти налоги создавали военную промышленность и армию, кормили. В Советском Союзе военная промышленность росла за счет обнищания населения. Поясню на примере. Вот, допустим, у вас есть зарплата какая-то, которую худо-бедно хватает на жизнь, и есть определенные накопления. Вы свои накопления хотите потратить на то, что нужно непосредственно вам. Например, застеклить окно, покрасить пол, купить больше еды для себя и своих детей, какие-то сделать, одежду в конце концов приобрести, потому что народ ходил в лохмотьях. И другие предметы первой необходимости. Товарища Сталина это не устраивает, потому что ему нужно, чтобы росла экономика. Дальше. Если вы хотите, чтобы предметы первой необходимости были удовлетворены, вы идете к соседу и просите, например, ему, чтобы он пол вам починил, окно застеклил, чтобы воды натаскал, дров наколол и так далее. Это все функционирует. Серый рынок советский, при социализме, при позднем он совершенно огромных масштабов достиг. Но все это функционирует тогда, когда у народа есть живые деньги на руках. Потому что бартер крайне неудобная вещь, его не было даже в годы Второй мировой войны, когда народ дох от голода. Там тоже были в обороте в основном деньги. Ну так вот, если у вас есть накопления, вы их тратите на собственные нужды и работаете для того, чтобы помочь соседу тоже за деньги. А если денег нет ни у кого, а государство единственный держатель денег, тогда единственный шанс у вас не умереть с голоду или хоть как-то свое положение повысить, вкалывать на государство и брать сверхурочные. И вот эти вот две меры, там были еще принудительные займы, облигации эти, две меры, сначала голод, а потом денежная реформа, то есть уничтожение сбережений, они экономику реально подстегнули. И было совещание у Сталина в конце 1947 года, как раз вот в дни проведения реформы, он говорил, что, может быть, мы не выполним четвертую пятилетку. А уже в середине, к концу 1948 года, стало ясно, что перевыполним. Действительно, благодаря вот этим совершенно зверским грабительским мерам, голоду, реформе и займам, Советский Союз начал производить оружие в таких масштабах, которые просто изумительные, то есть ужасающие для американских экспертов. Совершеннейшим шоком была атомная бомба, которую русские так быстро создали. Понятно, что это шпионаж, но это вопрос денег тоже. И вот это я привожу в своей книге, которую, кстати, на сайте можно купить, повторю, вот Gagun.org. В любую точку мира доставка. Привожу американские прогнозы 44-45 годов, где они пишут, что к такому-то году будет достигнут уровень предвоенного производства. Достигли гораздо раньше. По сути, к 48-му году достигли уровня промышленного производства 40-го года. Вот это настолько она была, безусловно, варварской, безусловно, исключительно жестокой, но по-своему эффективной его политика экономическая.
Здесь я еще раз обращусь к нашим зрителям и слушателям. Напомню, что если вы до сих пор не подписаны на наш YouTube-канал, на платформу «Ищем выход», то сделайте это, активируйте колокольчик. Вы не пропустите никакие важные новости, не пропустите никакие важные исторические или публицистические программы. А здесь вот, возвращаясь к основной теме, да, вот мы говорим, Сталин действительно, получается, с ваших слов, очень серьезно и основательно готовился к новой масштабной войне. Вы даже уже упомянули Корейскую войну, которая началась в 1950 году, чтобы и стравить Китай, например, и Соединенные Штаты, и проверить в деле свои какие-то новые наработки. Но еще до этого произошло событие блокада Берлина, когда Сталин действительно начал шантажировать западный мир, реально шантажировать, готов был уморить голодом западноберлинцев. Ну, напомним, что Берлин был разделен по итогам Второй мировой на две части, и западную часть контролировали французы, британцы и американцы. Ну так вот, но на все на это вам же могут ответить, ну вот он попробовал, а у него ничего не получилось, Берлин не задушил, ничем в итоге не воспользовался, может быть, испугался, может быть, понял, что нет у него ресурсов. Ну, например, когда каждые 5 минут в Берлине, в Западном, садился самолет, который туда привозил не только продовольствие, а даже уголь завозили. Что же вот, какие выводы сделал Сталин вот из этих событий еще до 50-го года, до Корейской войны?
Процитирую Павла Судоплатова. В 1951 году, когда мы разрабатывали план по военно-диверсионным операциям против американских баз, Молотов, комментируя наше предложение, отметил, что такие операции должны проводиться в соответствии не только с военными соображениями, но прежде всего с политическими решениями. Он сказал, что наша позиция и действия по блокаде Берлина в значительной мере помогли китайским коммунистам. В этот момент Китай, война гражданская в Китае, она вошла в решительную фазу. Три ключевых сражения этой войны, они произошли в период блокады Берлина. Чан Кайши умолял Трумана прислать авиацию, не обязательно даже было, чтобы американцы участвовали в военных действиях, прислать авиацию для переброски войск. А в этот момент авиация возила еду в Берлин. Демонстрация решительности. Причем там эта блокада Берлина, она в два этапа прошла. Сталин сначала проверил. Там была еще так называемая малая блокада Берлина. Короткая там, что-то неделя. Вот проверил, как будут оккупационные американские войска реагировать на подобные шлагбаумы со стороны СССР. Именно так, воздушным мостом. Окей, устроил блокаду, дождался терпеливо, пока Мао победит, а потом блокаду снял. То же самое по поводу Греции. Войну в Греции гражданской, смотрите, вот он же проиграл, вот уступил решительности союзников. Там парадокс был подобного рода, потому что если мы смотрим границу Греции северную, она огромная, сложно контролируемая, и вооружение через нее поставлять очень и очень удобно. И он, кстати, этим занимался, но в основном вооружение трофейное немецкое и итальянское туда перебрасывал, и боеприпасы, чтобы меньше было улик о его собственном участии. Но при этом он поставлял оружие и боеприпасы греческим коммунистам в таких количествах, что они долго не могли ни выиграть, ни проиграть. А когда стало к завершению дела идти в войне в Китае, кстати, он помощь эту свернул, коммунистов вывел из Северной Греции, а американцы туда поставили очень, и британцы очень много вооружения, очень много боеприпасов, и Греция осталась свободной. Но осталась она свободной, тогда греческие коммунисты говорили просто открытым текстом, не коммунисты, а вот эти военные, которые пришли к власти, говорили открытым текстом, что одна Болгария нас танками вот этими вот просто всех передавит. То есть не нужно, не обязательно было старшего брата привлекать, хватало только вооруженных сил одной социалистической Болгарии для того, чтобы был победный марш в Афины или же победный проход по Пелопоннесу. Кстати, славяне в 7 веке, да, в 7-8 захватили полностью весь Балканский полуостров с Пелопоннесом, включительно еще и Крит, еще и ряд островов. Но потом греки частичную реконкисту провели. Вот, наверное, это была такая вот у болгар такой был план, можем повторить.
Мы завершаем сегодняшнюю программу, и перед тем, как я задам последний вопрос, я еще раз напомню, что все, что вы смотрите, все программы на платформе «Ищем выход» выходят только благодаря вашей помощи. О том, как нам можно помочь, вы можете прочитать в описании к нашей программе. Есть совершенно безопасные способы, и нам пригодится любая сумма. То тогда что же спасло? Вот мир от катастрофы. Появляется только то, что здоровье Сталина все-таки подвело, то, что вот он, к счастью, для всех, для нас, не доверял докторам, не хотел лечиться или что-то еще.
Трубка, конечно, его спасла нас. Докторам он доверял ограниченно, потому что на тот момент действительно положение его было за здоровье тяжеловатое, и продлить жизнь реально могла его это полный покой, уход от дел. А вот этого он категорически не желал. Такая жизнь ему не была вообще нужна, от слова совсем. Он любил власть больше, чем жизнь. Поэтому он и докторов этих упек за решетку, чтобы не потерять кусочек своей власти. И когда его охватил инсульт, сработало то, что он вокруг себя людей собирал, таких, которые боялись очень сильно, то есть он правил страхом. Они боялись больше, чем он. Боялись смерти больше, чем он. И у них возникла дилемма перед ним. Что делать? Либо мы сейчас пойдем и попытаемся, точнее, когда узнали, что Сталин не уходит из своей комнаты, из комнаты, мы придем. И тогда он скажет: так, что вы приперлись-то, это вы меня хотите от власти отстранить? Только что вот врачи что-то похожее говорили, тут слухи у вас ходят, а вы меня хотите отстранить от власти. И тогда, конечно, для них были неприятные перспективы. Вторая вещь, чего они реально боялись на тот момент, это то, что если они его спасут, он оклемается, и тогда он устроит ядерный апокалипсис, в котором очень может быть, что они тоже сгорят. Но вот они сидят и думают, что делать. И вы потихоньку перед ними выходит третий вариант событий, что Сталин сам придет в себя и тогда разгневается за неоказание помощи. Что же мне не помогли? И вот тогда бы он точно их всех перебил. И тогда, когда они поняли, что это вот этот вариант наиболее вероятен, тогда они все-таки вызвали врача, поехали к нему. Но инсульт такое заболевание, что нужно оказать помощь очень быстро. А врачи уже в этот момент сделать ничего не могли. Он умирал просто в чудовищных мучениях, включая рвоту кровью. Но вот до последнего момента он работал, и, как пишет Светлана, Аллилуева, он угрожал своим соратникам.
Ну, то есть, еще раз все-таки уточню, мир от Третьей мировой войны вот в 1953 году спасла просто смерть Сталина как диктатора, как вождя, правильно?
Да, именно так.
А я тогда последний вопрос хочу посвятить перспективам возможной, потенциальной Третьей мировой войны вот уже в 21 веке. Ну вот напрашиваются параллели. Сейчас у власти диктатор, мы уже сказали, который по возрасту очень напоминает Сталина. И точно так же, как Сталин, ну когда-то он, наверное, больше любил золотые унитазы или гимнасток, а теперь вот мнит себя мировым лидером. И он ведь еще и не пьет и не курит, в отличие от Сталина, вроде бы здоровье у него покрепче. Как вы оцениваете вероятность вот Третьей мировой войны, в том числе со зловещей ролью Путина, вот на сегодняшний момент, если вот мы говорим о еще и наследии, вот таком идеологическом, которое Путин, ну, мы же видим эту даже уже не ползучую, открытую рестсталинизацию.
Мне очень приятно делать прогноз о том, что Третьей мировой войны не будет, потому что если ошибусь, обвинить в некомпетентности меня будет просто некому. Но на самом деле я тоже так полагаю, по трем причинам или четырем даже, она невозможна. Мы начнем с военно-стратегических. Тогда, в 50-е годы, она была полностью возможна из-за того, что основным носителем ядерного оружия был бомбардировщик. Если есть ПВО или МиГ-15, бомбардировщик не так страшен, ты можешь идти дальше, воевать, побеждать. Но с 60-х и 70-х годов вступил в эпоху ракетный век, когда основные сверхдержавы стоят с нацеленными друг на друга ракетами стратегическими, межконтинентальными, и действует зеркальное правило взаимного гарантированного уничтожения. Кто выстрелит первый, тот погибнет второй. Возможность ответно-встречного удара. Это даже не пирова победа, такое не нужно никому. Вторая причина то, что у человечества, несмотря на то, что мы живем в принципе богаче, чем когда бы то ни было, как ни странно, подкожного жира, запаса экономического для полномасштабной глобальной войны нет. Приведу пример. Вот совокупный объем России, экономики и Украины в мировой экономике 2% всего лишь. Но когда эти 2% друг с другом воюют, весь мир лихорадит от цен на топливо, цен на продовольствие, а в Евросоюзе еще и подскочили цены на жилье невероятно. Что же будет, когда будет не 2, а 22%, а то и 42 или 62? Это однозначно хаос, крах и так далее. И экологические факторы, к тому, что в 50-е годы экологический кризис, кстати, уже шел, он с середины 19 века глобальное потепление началось. Но сейчас он достиг таких масштабов, что мы без всяких войн термоядерных можем сами себя с планетой угробить. А если к этому добавить какое-то количество ядерных ударов, то вероятность этого становится крайне высока. Вот по этим трем причинам маловероятно, что Владимир Владимирович решит нажать на и красную кнопку. Да, и несмотря на всю вот эту вот его весь шантаж, это все шапка закидательства на словах и намеки очень прямые, а Медведев прямым текстом, ядерный удар он не планирует, да и американцы, которые более чем пристально наблюдают за всем советским, российским ядерным потенциалом, они никаких признаков того, что Путин со товарищи расчехляют ядерное оружие, они на протяжении последних лет не замечают. Никаких движений там нет. Как эти ракеты и бомбы ржавели на складах, так они до сих пор там и спокойненько ржавеют. То есть песня такая, группа «Телевизор», конца света не будет.
Ну, давайте тогда на этой сравнительно оптимистической ноте завершать сегодняшнюю программу. Согласен с вами, что, пожалуй, к счастью, Путин, несмотря на всю свою чудовищную людоедскую сущность, все-таки не Сталин. И все-таки не способен он развязать Третью мировую войну. А я еще раз напомню, что у нас в гостях в эфире был петербургский, что отдельно нам, петербуржцам, приятно, историк Александр Гагун. Подробнее о Третьей мировой войне, которую готов был развязать Сталин, вы можете прочитать в его книге. Посмотрите на экран. А на этом мы прощаемся с вами. Александр, до свидания.
До свидания.